Тени Вольтской, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Бюрократия – предмет для сатиры, а то и для триллера. Но это новая книга Елена Стаферова «Головнин и либеральные реформы в просвещении» издательства «Канон», как я понимаю, представляет нам хорошего бюрократа. Правильно? Спрашиваю я исторического рецензента Илью Смирнова.
Владимир Борисович Кобрин нам говорил на лекциях, что святые или злодеи – явление в истории редкое, а большинство деятелей – обычные грешные люди, как и мы с вами, в чем-то хорошие, в чем-то плохие. Автор книги в финале как раз предостерегает от неумеренной идеализации героя. А по критериям старых советских учебников он даже не особенно прогрессивный. Ну, о революционной литературе, распространяемой народниками среди крестьян, отзывался так: «Что за нелепость, чепуха и бездарность?» Но в историю Александр Васильевич Головнин вошел прежде всего как один из главных деятелей реформ, за которые его тезка Александр II удостоен почетного звания «Освободитель». А сам же Головнин, занимавший с 1861 года ключевой идеологический пост министра народного просвещения, был еще в 1866 году отправлен царем в отставку. Просвещенный бюрократ, профессиональный администратор высокого класса. В МВД, где работал, между прочим, с религиозными организациями, в морском министерстве, помогал великому князю Константину Николаевичу реформировать флот, состоял его личным секретарем и потом на всю жизнь сохранил дружбу. А между делом еще организовывал Русское географическое общество. И в области масс-медиа тоже оставил след, как редактор морского сборника. В роли министра просвещения провел реформы цензуры высшего и среднего образования. Чем-то напоминает акунинского Эраста Фандорина, с той разницей, что Головнин здоровья был слабого и охотнее всего общался с книгами, которых имел 5200 томов в 16 шкапах, и каждый номер журнала, даже важнейшие газетные статьи, хранились в полном порядке. Тоже бюрократическая добродетель, порядок в бумагах. При чтении его биографии с особой остротой встают наши проклятые вопросы. Где раздавили бабочку? То есть с какого момента стал уже невозможен путь мирного эволюционного развития? «Нам нечего себя обманывать», – писал герой книги великому князю Константину. «Вся наша роль состоит в борьбе с приближающейся революцией. Только слепые не видят ее шествия. К нам идет туча. Мы громоотводы, которые разряжают электричество, чтобы туча разразилась не громом и молнией, а вылилась благодатным дождем и оживила растительность». К сожалению, у них этого не получилось. Читаю одного современного историка, мол, эпоха Путина – эпоха позднего Александра II, отката и реакции. Из чего логически следует, что до Путина у нас были реформы, как при раннем Александре II. Ну, возьмем сферу образования. В чем состояла цель реформ для Головнина? Содействовать развитию умственной деятельности, повысить уровень образования для всех сословий, особенно в науках, которые тогда назывались реальными, и от которых зависел технический прогресс и могущество страны. Извините, но документы ельцинской эпохи ставят совсем другую цель перед школой. Освобождение детей, в особенности детей простонародья, от лишних знаний. В первую очередь от химии, физики, математики. Еще словечко такое придумали – гуманитаризация. Если искать аналогии в XIX веке, то это как раз будут тогдашние махровые реакционеры. Они доказывали, что кухаркиным детям не место в гимназии, что народу нужны не науки, а практические навыки. И, кстати, выступали за гуманитаризацию. Поменьше физики, побольше закона Божьего и мертвых языков. Ну и потом даже злейшие враги обвиняли Головнина в чем угодно, только не в казнократстве. Честность его проявлялась и в том, что он отстаивал интересы династии и правящего класса не сиюминутные конъюнктурные, а стратегические. Он хорошо понимал истину, вроде бы очевидную, которая обычно до чиновников плохо доходит. Я цитирую: «Бесплодность жестких мер при отсутствии конструктивных идей». Потомок старинного дворянского рода был принципиальным противником национализма. Писал, что запрещать сочинения нужно за мысли в них изложенные, а не за язык, на котором писаны. Заступался за лояльных поляков и староверов, за право печатать Евангелие на украинском языке, тоже ведь считалось крамолой. И тем самым защищал империю. Стремился расширить ее социальную базу или хотя бы не сужать искусственно перед лицом революционной угрозы. А его обвиняли, извините, в измене. Сюжет, который хорошо разложен по ролям в книге Елены Львовны Стаферовой, что твой стопорт. Всячески поощряя гласность, превосходно владея пером, министр оказался беспомощной жертвой тогдашнего информационного киллера Каткова. Почему?
Потому что как бы независимый журналист Катков мог изощряться в любых инсинуациях? А Головнин, когда отвечал ему, был связан по рукам и ногам бюрократическим протоколом. И оттого у читателя создавалось впечатление, что Катков – правдолюбец, новый Чацкий. А Головнин – какой-то скользкий интриган. Но еще один парадокс с церковью. Духовенство тоже его не жаловало. А он, между тем, был едва ли не самым верующим человеком в тогдашней элите. Только верил не в обряды, а в Христа. Именно с христианских позиций оценивал монастыри, я цитирую, вместо многочасовых молитв монахи могли бы создавать школы, больницы, заботиться о несчастных. Вот если бы религиозная политика строилась по Головнину, религия могла бы стать реальной альтернативой радикальному социализму. Но, как мы знаем, этого не произошло, в духовные наставники вышли Победоносцев, Иоанн Кронштадтский и Распутин. Видимо, некоторые тезисы старых учебников о половинчатом, противоречивом, даже трусливом характере реформ Александра II были недалеки от истины. Объясняя Головнину его увольнение, царь сослался на общественное мнение. Получается, что министра уволила националистическая пресса. Но в книге показано, каким тяжелым было положение его и до 66 года, как у мухи в паутине. Реформаторы-то не имели ни четкой программы, ни организации, ссорились между собой. Царь не слишком подходил на роль вождя, но верноподданные министры не могли себе позволить даже в дневнике критических оценок августейшей особы. Мысль о том, что монарха можно заставить или просто заменить на кого-нибудь по покладистей из той же уважаемой семьи, такая простая для европейского либерала мысль просто в голову не приходила нашим чиновным западникам. Именно потому, что чиновники. Чего мне не хватало в монографии Стаферовой? Четкой схемы социально-политического противостояния. Не потому, что ее больше негде взять, просто огромное количество информации из разных источников, не структурированное по объективным критериям, оно рассыпается в хаотичное нагромождение личных конфликтов. Но ведь понятно, что Катков травил Головнина не потому, что был такой смелый, а по заказу определенной конкурирующей группировки, с определенными не просто мнениями о России, но классовыми интересами. Мрачное, своекорыстное и, главное, бессмысленное, не имевшее никаких конструктивных идей, реакция восторжествовала еще при жизни царя-реформатора. Была ли альтернатива, не знаю. Из материала, представленного в книге, вырисовывается разрушительная, резко негативная роль, которую сыграло польское восстание 1863 года. Но это уже другая история. А когда увольняли Головнина, о министре немногие сожалели. Для революционеров он был царский чиновник, для реакционеров – изменник. Но теперь-то понятно, что поражение этого бюрократа обернулось поражением для всей страны.
Илья Смирнов рецензировал книгу Елены Стаферовой «Александр Головнин и либеральные реформы в просвещении». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Climate change and